Добрый день. У нас сегодня не так много. Все это объясняется летом. И тем не менее, те люди, которые пришли, я думаю, они сегодня найдут для себя определенное благословение, будучи вместе здесь с верующими, вместе поклоняясь Богу, вместе слушая Его Слово, получая ободрение, назидание. Может быть, кто-то получает обличение. Поэтому я хочу, и мы молились об этом сегодня перед богослужением, чтобы все мы сегодня, кто придет сюда, испытали прикосновение Бога. Пришли ли вы сюда первый раз, или вы регулярно приходите сюда каждое воскресенье, чтобы Бог был здесь среди нас, чтобы Он коснулся нас особенным образом, чтобы это богослужение не было просто для нас очередной тусовкой, да, где мы просто увидели друг друга, приятно провели время, чтобы это прежде всего было временем для нас, когда Бог имеет возможность говорить к нам, собранным вместе. Мы сегодня продолжаем с вами рассматривать один очень интересный и достаточно личный документ. Можно первый слайд, пожалуйста? Это письмо одного из основателей христианской веры, апостола Павла, обращенное к верующим в одном из небольших городов в то время Римской империи, города Гарнии, граждане Рима, которые представляли собой ветеранов Рима, да, то есть это были солдаты, которые осели в этом городе в основном. И тем не менее, была небольшая община среди них иудействующих, да, то есть тех людей, кто придерживались иудейской системе мировоззрения. И вот в этой очень интересной и разнородной среде родилась первая, как говорят, европейская христианская община, потому что Филипп – это тот город, который был на стыке между Европой, Азией и Европой. Да, это первая европейская христианская община. И вот к этой общине Павел адресует свое письмо. Это письмо, как я уже сказал, достаточно личное, да, то есть это письмо отличается от остальных писем, которые апостол Павел писал разным церквам. То есть если другие письма, это были письма такие больше богословские, теологические, то вот это письмо, обращенное к верующим в Филиппах, Павел делает очень личным, да, то есть он говорит о своих чувствах. Причем говорит об этом, находясь в тюрьме. Он интересуется о том, какие новости произошли у них, рассказывает им о своих новостях. Он говорит о том, какие чувства он испытывает по поводу того или иного события, личное. И вот, рассматривая это письмо апостола Павла, обращенное к верующим Филиппам, мы говорим об отношениях, о семи основных видах отношений, которые через это письмо Павел пытается сообщить верующим и пытается ободрить верующих именно воспитывать себя таким образом, практиковать эти вещи в своей жизни. То есть, рассматривая это послание, мы говорим вот о таких семи характерных чертах. Мы говорим об отношении, основанном на благодарности. Мы говорим об отношении, основанном на уверенности. Мы говорим об отношении, основанном на смирении. В прошлый раз мы говорили об отношении, основанном на ободрении. И сегодня мы будем говорить об отношении, основанном на радости. В следующие разы мы будем говорить о целеустремленности и умиротворенности. Давайте вспомним, о чем мы подробно говорили в прошлый раз, говоря об ободрении. Мы видели, как апостол Павел, ободряя верующих в Филиппах, призывает их совершать свое спасение со страхом и трепетом. Да? То есть, вот, казалось бы, такие противоречивые вещи. Тем не менее, в прошлый раз мы говорили о том, как это увязывается все, как это стыкуется, и что значит, с одной стороны, уже иметь это спасение, да? Потому что спасение дано нам от Бога даром через Христа. И с другой стороны, совершать это спасение со страхом и трепетом. Мы говорили с вами о том, что Павел побуждает верующих жить без брюзжания и пререканий. Да, вот именно такую терминологию использует современный перевод Нового Завета. Да, без брюзжания и пререканий. И мы говорили о том, что никому неприятно находиться, как правило, с такими людьми, которые вот изобилуют этими качествами, да, брюзжанием, пререканием. Ну, не очень приятно. Мы говорили с вами о том, что Павел утверждает, что несмотря на то, что спасение нам уже дано, и с одной стороны это то, чем мы обладаем сегодня, как верующие в Иисуса Христа, с другой стороны, спасение – это то, что раскроется в конечном счете в явлении Иисуса Христа. Тем не менее, несмотря на то, что спасение – это дело будущего, Павел говорит о том, что плоды этого спасения – это наша измененная, трансформированная жизнь, она может быть и должна, видимо, уже сегодня. Павел также говорит о том, что наше спасение, дело нашего спасения, совершение его – это коллективная ответственность. Да? Павел говорит о том, что он радуется, что верующие в Филиппах своей жизнью и тем, что они делают, по сути дела, участвуют вместе с Павлом в совершении вот этого самого спасения. То есть и они также вместе с Павлом не только участвуют в совершении спасения, но они и разделят награду Павла. Павел говорит, что очень важно, что не только он занимается проповедью Евангелия, не только он совершает это дело спасения. Очень важно, что верующие в Филиппах делают это вместе с ним. Не обязательно находясь физически вместе с ним, но тем, как они живут, тем, как они заботятся о Павле, тем, как они молятся за него и тем, как своей жизнью они подтверждают слова Павла, проповеди Евангелия. И также апостол, пожалуй, самое главное, о чем мы говорили, рассматривая вторую главу этого письма, о том, что Павел призывает, чтобы наша жизнь была ободрением для других людей вокруг нас, да? Чтобы люди, смотря на нашу жизнь, общаясь с нами, соприкасаясь с нами, они испытывали чувство ободрения, да? Ободрение к тому, чтобы следовать за Богом, ободрение к тому, чтобы узнать Бога ближе, ободрение к тому, чтобы все то, чем Бог богат для нас, проявлялось в нашей жизни. Сегодня мы будем с вами говорить о радости. Очень интересное чувство и не до конца понятное людям, да, что же такое радость, что это такое, такое ускользающее понятие, да. Либо очень легкое представление, как правило, люди имеют о том, что такое радость. Радость какие-то такие феерические, может быть, неподконтрольные эмоции. Или что это такое радость? И мы с вами будем рассматривать третью главу вот этого письма апостола Павла к Филиппу, которая именно начинается с того, что Павел призывает верующих радоваться. В Новом Завете тот же самый Павел говорит о том, что радость – это плод Святого Духа, это то, что производит в нас Бог. Именно поэтому я назвал свою проповедь сегодня «Правильные ожидания приносят хорошие плоды», потому что радость – это один из плодов, который в нас производит Бог. Давайте прочитаем, вставший вместе, тот отрывок, который мы сегодня будем рассматривать. Это третья глава письма апостола Павла, адресованного к верующим в Филиппах. У кого из вас есть Библии в электронном виде, в ваших телефонах, смартфонах, планшетах, пожалуйста, открывайте, читайте. Благо, все это сегодня доступно в разных переводах, что делает для нас понимание Писания еще более живым, более насыщенным, более ярким. У кого из вас нет сегодня с собой Библии в том или ином виде, пожалуйста, вы можете читать вместе со мной с экрана. В заключение скажу вам, братья, и вот очень интересно, современный перевод Нового Завета говорит «и сестры». Я думаю, для всех прихожанок нашей общины это большое ободрение, потому что все другие переводы говорят «братья», и подразумевается, что это вся христианская община, но вот современный перевод Нового Завета говорит «братья и сестры мои». «Возрадуйтесь, потому что мы принадлежим Господу. Мне не доставляет беспокойства снова и снова говорить об этом, так как вам это во благо. Остерегайтесь псов, людей, творящих зло. Остерегайтесь тех, кто увечит тела. Потому что мы – это те, кто воистину обрезан, кто поклоняется Богу через Его Духа. Мы гордимся Христом Иисусом и не полагаемся на человеческие заслуги или преимущества, обретенные с рождения. Хотя у меня самого есть основания полагаться на них. Если кто-нибудь еще думает, что у него есть основания полагаться на заслуги и преимущества, то у меня их больше. Мне сделали обрезание на восьмой день после моего рождения». Я принадлежу к народу Израиля, племени Вениамина. Я иудей, родившийся от родителей иудеев. Что касается отношения моего к закону, то я фарисей. Рвение мое было направлено на преследование церкви. Во всем том, что закон считает праведностью, я был безупречен. В прошлом все это было для меня важным. Но теперь, благодаря Христу, больше ничего не значит. Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит по сравнению с величием познания Христа, Иисуса, Господа моего. Будучи рабом Христа, я ради Него отрекся от всего, так как все это было ненужным ссором. Мое единственное желание – обрести Христа и найти самого себя в Нем с праведностью, основанной не на законе, а на вере во Христа, с праведностью, которая идет от Бога и основана на вере. Я хочу познать Христа и ту силу, которая воскресила Его из мертвых. Я хочу также разделить Его страдания и уподобиться Ему в смерти с надеждой, подобной Ему, воскреснуть из мертвых. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за наше сегодняшнее собрание к Тебе. Мы благодарим Тебя за такую возможность сегодня слушать Твое Слово, размышлять над Ним, молиться Тебе, прославлять Тебя. И мы молимся о том, чтобы Твой Святой Дух был сегодня с нами, и чтобы Дух Святой открыл нам глубину Твоего Слова, открыл нам саму Его суть, понимание того, что нам сегодня необходимо услышать, и что может реальным образом изменять нашу жизнь. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы мы сегодня вместе с вами попробовали посмотреть на вот этот достаточно длинный отрывок, 11 стихов этой главы письма Павла к верующим в Филиппах, следуя следующему плану. Как я уже сказал, многие люди сегодня пребывают, скажем так, в неком замешательстве, не понимая, что же такое радость на самом деле, что это? Что это за чувство? Мы сегодня с вами попробуем дать определение радости. И исходя из этого определения, мы посмотрим с вами, что в нашей жизни может быть тем источником радости, который позволит нам иметь не просто сиюминутные эмоции положительные, да, а то, что позволит нам иметь чувство, которое будет укрепляться в нас, которое будет достаточно глубоким и которое по большей степени не будет зависеть от внешних обстоятельств. То есть мы посмотрим сегодня с вами, что же в жизни Павла было вот тем источником радости, который позволял ему радоваться даже в самых сложных обстоятельствах. Мы увидим с вами, какой бывает радость, какие виды радости встречаются сегодня в мире вокруг нас. Мы попробуем увидеть о том, что крадет у нас радость, да, или, как многие говорят, что является основными врагами радости сегодня. Мы увидим с вами о том, что может подарить нам настоящую радость. И, наконец, применением нашим с вами сегодня будет рассмотреть то, как не терять радость, как развивать эту нашу способность радоваться, как расти в радости. Все люди, которые когда-либо жили, живут и будут жить на земле, все мы похожи в одном. Все мы с вами ищем радости, все мы с вами хотим испытывать радость, все мы с вами стремимся найти эту радость. И удивительно то, что мы ее ищем в самых разных местах. Да? То есть кто-то ищет ее в здоровье, кто-то ищет ее в молодости, кто-то ищет ее в искусстве, кто-то ищет ее, в каких-то определенных удовольствиях, да. И, в принципе, все это не ново, и мы с вами увидим, что один из людей, мудрость которого, как говорят, превосходила всех известных людей, живущих на земле, он все это уже попробовал, он все это испытал, и у него есть свое заключение по этому поводу, и мы с вами познакомимся с ним. Но зачастую проблема состоит в том, что люди либо не там ищут радость, либо не знают, что это такое, да? Вот в этом сегодня основная причина. Либо они не знают, как ее найти. Я попытался найти те определения радости, которые сегодня существуют, да, чтобы понять, что такое радость, что это. Вот одно из определений. Радость – одна из основных положительных эмоций человека. Внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия и счастья. Она является положительной внутренней мотивацией человека. Такое достаточно емкое, длинное, трудно запоминающееся определение. Другое определение, более короткое. Радость – это восхищение, восторг, наслаждение жизнью. Она глубже, чем боль и удовольствие. Вот это определение охватывает другую, эмоциональную сторону радости. Мы с вами попробуем прийти к более короткому определению, исходя из этого определения, рассмотреть, что же является источником радости. Вот с библейской точки зрения радость не ограничена внешними обстоятельствами. Да? Это гораздо более глубокое чувство, которое позволит нам радоваться, несмотря на то, какие внешние обстоятельства нас окружают. Способствуют ли эти обстоятельства радости или не способствуют? И в отличие от тех определений, которые мы с вами увидели, да, вот библейское определение, оно наделяет радость двумя категориями, двумя характеристиками. С одной стороны, Библия говорит о том, что радость – это эмоция, это чувство, которое мы можем испытывать, чувство достаточно глубокое. С другой стороны, это тот плод, это тот результат, который Бог производит с нами, когда Он изменяет нашу жизнь. То есть радость – это и то, что мы испытываем, и с другой стороны – это плод. Это гораздо более емкое определение. Мы же с вами попробуем прийти к более короткому определению, что радость, как мы уже с вами и говорили, это чувство душевного удовлетворения. Радость – это чувство душевного удовлетворения. Все просто, легко запоминается. Что следует из этого определения? Первое. Радость – это чувство, да? Это сфера эмоций, это зона эмоций. И женщинам это больше понятно, чем мужчинам. Вот эта сфера эмоций, зона эмоций, потому что женщины так устроены, что они более эмоциональные существа, и им это все понятно. То есть, когда говорят, что это чувство, я чувствую, женщинам это очень хорошо понятно. Поэтому мужчинам придется маленько напрячься сегодня, включить свое рациональное, чтобы понять нерациональное. Так вот, радость – это чувство, чувство душевного удовлетворения. Так как это чувство, да, то зачастую оно не связано с объективной реальностью. Мы привыкли думать, что чувство, как правило, это рефлексия того, что нас окружает, но не всегда это так. Например, апостол Павел в этом же письме верующим в Филиппах, говоря о своем жизненном опыте, делает интересное замечание. Он говорит: «Я научился радоваться независимо от того, что меня окружает. Испытываю ли я при этом удобство?» Да, он говорит, «Нахожусь ли я в изобилии?» Или в этот момент я испытываю внешний дискомфорт, нахожусь я в стесненных обстоятельствах. Напомню, что Павел пишет о радости, находясь в тюрьме. И он говорит, я и в тех, и в других ситуациях умею радоваться. И мы очень часто испытываем, что и в нашей жизни это происходит так. Иногда, казалось бы, внешние обстоятельства, которые не располагают нашей радости, почему-то вызывают в нас какое-то вот глубокое, тихое чувство радости, которое мы испытываем не вместе с тем, а вопреки. И это говорит о том, что радость зачастую, как было в предыдущем определении, она больше, чем боль или, наоборот, какой-то восторг. То есть радость – это чувство, и зачастую это чувство не связано с внешними обстоятельствами, которые нас окружают. С чем связана радость? Как правило, радость связана с ожиданиями. Да? Ну, представьте себе. Вы, особенно это понятно тем, кто имеет свое транспортное средство, вводит машину. Вы приезжаете на заправку, и, о, радость! Сегодня бензин подешевел на 30 копеек. И вы заправляетесь, и вы уезжаете с таким чувством удовлетворения, вы рады, правильно? Хотя, если подумать, бензин подешевел на 30 копеек, вы заправили 50 литров, вы сэкономили 15 рублей, но вы все равно рады. То есть это чувство не зависит от объективности внешних обстоятельств. 15 рублей не такая уж большая сумма, но вы рады. И это говорит о том, что очень часто радость не зависит от внешних обстоятельств. Что является источником подлинной радости? О чем пишет Павел верующим в Филиппах? Он говорит, в заключении скажу вам, братья и сестры мои, возрадуйтесь, потому что мы принадлежим Господу. И мне не доставляет беспокойства снова и снова говорить об этом, так как вам это во благо. Что говорит апостол Павел? Что является его источником радости? К чему он призывает верующих в этом городе? Что должно быть их источником радости? Он говорит, потому что мы принадлежим Господу. Почему это аргумент для этих верующих? Да, во-первых, кому Павел обращает свой призыв радоваться? Он говорит, братья и сестры. То есть в первую очередь его призыв направлен к верующим, которые должны знать, почему вот такой мотив, почему такой посыл апостола Павла. Радуйтесь, потому что вы принадлежите Господу. Почему он им понятен? Они знают. И апостол Павел говорит, что их источником радости является их принадлежность Господу. То, что они принадлежат Господу, или в синодальном переводе говорится «радуйтесь о Господе». Мне больше нравится современный перевод, потому что он указывает на причину этой радости. Потому что источник их радости неизменен. Почему очень часто наша радость то появляется, то уходит? Да? Потому что зачастую она основана на каких-то вещах, которые изменяются. Сегодня это так, а завтра это по-другому. И наша радость улетучивается. Только что она была, и вдруг ее уже нет. Апостол Павел говорит, радуйтесь, потому что вы принадлежите Господу. И вот этот источник не меняется. Он вчера, сегодня и всегда тот же самый. Другими словами, Павел пытается сказать, Бог как источник нашей радости является неизменным, поэтому радость, которая зиждется, базируется на этом источнике, она стабильна, она глубока, она постоянна. И радость, в принципе, она является субъективным чувством. Да? Ну, вы все замечали это. Что мне может быть хорошо, я могу радоваться, а другому, который находится рядом со мной, казалось бы, внешне в таких же обстоятельствах, совершенно нехорошо и совершенно нерадостно. Да? Так вот, радость может стать объективным чувством для нас, когда предмет этой радости переносится в сферу, которая не подлежит изменениям. И именно поэтому апостол Павел говорит, радуйтесь, потому что вы принадлежите Господу. Предметом, источником радости верующего является сам Бог. И эта сфера неизменна. Да? Бог никогда не изменится. И именно поэтому наша радость имеет абсолютно твердое, стабильное основание, потому что Бог неизменен. Если мы сегодня посмотрим на то, что окружает нас, то мы увидим, что основная причина депрессивности и конфликтности отношений, царящих в современном мире, как раз неверное направление поиска радости, неоправданное ожидание. Да? То есть люди ждут одного, и когда они этого не получают, это приводит к тому, что люди начинают раздражаться, люди начинают злиться, это приводит к конфликтам, это приводит к депрессиям. Ну вот в браке это особенно ярко видно. Почему очень часто между супругами возникают конфликты? Любой психолог вам расскажет об этом. Мы часто приглашаем к себе на семейные конференции психологов, христианских психологов, и они говорят все об одном и том же, что основная проблема семейных конфликтов заключается в том, что супруги не отвечают ожиданиям друг друга. Да. А я думал, что ты вот так себя поведешь. А я думал, когда я приду домой с работы, уже будет стоять на столе горячий ужин, что ты выйдешь встретить меня, что ты меня обнимешь, поцелуешь, скажешь ласковое слово, и вне зависимости от того, какие проблемы у меня были на работе, все уйдет. Это наше ожидание. А с другой стороны, другое ожидание. А я-то думала, что я, проведя весь день с детьми, уже на взводе, ты придешь, скажешь какое-то слово ободрения, слово, которое все мои проблемы уберет, я о них забуду, и будет вот какая-то связь, да? Мы не соответствуем, мы не оправдываем ожидания друг друга, и именно это приводит к таким ситуациям. Именно это удаляет радость из нашей жизни. Потому что радость, мы радуемся, когда наши ожидания оправдываются. Такое состояние, когда люди не соответствуют ожиданиям друг друга, и когда они приходят в состояние раздражения, конфликтности, нервозности, являются следствием несовершенства каждого человека. Библия называет это состояние состоянием греховности, когда изначально человек ослушался того, что сказал Бог. И вот это привело как раз к самому большому изначальному конфликту, когда у меня есть определенные ожидания, при этом иногда я не понимаю, что эти ожидания абсолютно неверные. И я на них основываю свою жизнь, и когда эти ожидания не встречают должного исполнения, то это приводит меня в состояние раздражения, в состояние несогласия, в состояние конфликта. И мы никогда не сможем радоваться по-настоящему, пока не узнаем безусловной любви, прощения и принятия Бога, который Он дает нам во Христе. То прощение, ту любовь, то принятие, которое дает нам Бог, безусловное. То есть независимо от того, какие мы есть, Бог прощает нас, Бог любит нас, Бог принимает нас, потому что Христос принес себя в жертву, чтобы заплатить за нас. Именно это основание Божьей любви, принятия и прощения. Когда мы узнаем все это, когда мы принимаем все это, то это дает нам способность принимать других людей, даже если они не соответствуют нашим ожиданиям, только лишь потому, что Бог принял нас такими, как мы есть, не соответствующими Его ожиданиям. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах радость показана как постоянная характерная черта отдельных верующих и целых собраний верующих. И вообще, когда вы читаете историю ранней церкви, историю христианства, очень в этом плане полезная и яркая книга церковного историка III века Евсевия Кесарийского, который описывает христианство в принципе как религию радости. Радости, которую не могло изменить, не могло превозмочь, не могло убрать из среды христианства даже такие страшные вещи, как гонения и страдания. Люди, не знавшие Христа в то время, они были покорены тем, как первые верующие вели себя в моменты самого большого дискомфорта, когда они оказывались на арене с дикими животными, когда они вставали лицом к лицу перед страданиями, да, перед тем, что это могло стоить им жизни. И свидетели тех событий говорят, что лица первых христиан освещались радостью. И это было непонятным, это было парадоксальным и в то же время привлекающим для людей, которые видели все это. Поэтому радость – это плод Духа. То есть это не просто чувство, которое мы испытываем, это то, что Бог, Дух Святой формирует в нас, верующих, по мере того, как мы узнаем Бога все больше и больше, по мере того, как мы возрастаем в нашей христианской вере. Это чувство становится в нас более зрелым, более глубоким, оно все более и более становится ярким и видимым в нас. И радость берет свое начало в самом Боге и стечет из Него. И поэтому апостол Павел в своем другом письме, адресованном к церкви в Риме, и это послание является своего рода теологическим, это не мешает апостолу Павлу среди серьезных теологических утверждений говорить такие простые вещи. «Прошу, чтобы Бог надежды наполнил вас радостью и миром через вашу веру, и чтобы надежда ваша возрастала непрестанно силой Святого Духа. Прошу, чтобы Бог наполнил вас радостью». Не теологией, не знанием языка оригинала, хотя это тоже важно. «Прошу, чтобы Бог наполнил вас радостью, которая через вашу веру приведет к тому, что надежда в вас будет возрастать». А надежда – это очень сильная вещь. Сильная и позитивная вещь, которая позволяет нам как раз радоваться, даже в самых сложных обстоятельствах. Какая бывает радость? Какую радость мы сегодня видим в мире вокруг нас? Какую радость мы сегодня видим в церкви? На самом деле радость бывает всего двух видов. Она бывает настоящая и ложная, да? Как и многие другие вещи бывают настоящими и ложными. Давайте сначала разберемся с тем, что такое ложная радость. Какие ее основные характеристики? Основная проблема сложной радости заключается в том, что эта радость изменчива. Да? То есть если апостол Павел говорит и призывает верующих в Филиппах радоваться тому, что они принадлежат Богу, именно потому что Бог является тем самым основанием, да, мотивом, источником радости, который неизменен, то вот сложной радостью как раз основная проблема заключается в том, что эта радость изменчива, то есть она обманчива. Мы прилагаем усилия для ее достижения, но когда достигаем, то на самом деле мы либо не испытываем радость, либо эта радость очень кратковременная. Посмотрите, что говорит один из друзей Иова. Хотя в целом, кто из вас знаком с книгой Иова, тот знает, что друзья Иова были не во всем правы. Но тем не менее, вот это утверждение одного из друзей Иова, оно правильное. Он говорит так в 20 главе 5 стихе. «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». Я не хочу никого из вас обижать. Здесь используются достаточно жесткие термины, да, беззаконные, лицемеры. И, скорее всего, мне кажется, что Писание здесь хочет показать, что как раз эти люди называются таким образом здесь не просто в силу их определенного стиля поведения, а как раз в силу того, что их радость основана не на неизменном источнике. Как и слово «грех» в Писании, именно в языке оригинала очень часто означает, это не просто какое-то поведение, какая-то модель поведения, человек поступает плохо, а это значит, человек постоянно промахивается мимо цели. Да? То есть грех в языке оригинала означает дословно «мимо цели», как лучник стреляет, и он не попадает в цель. Так же и человек, который живет в грехе, он постоянно мимо цели. Да? Бог нас сотворил с определенной целью, у нас есть определенные как бы цели в жизни, которые должны приводить нас к тем благословениям, которые Бог приготовил для человека. Но тот человек, который живет в грехе, он постоянно попадает мимо цели. Так же и здесь, что беззаконный, его веселье кратковременно, и радость лицемера, она мгновенна. И причина вот такого непопадания в цель, причина ложной радости, заключается в том, что люди часто черпают или пытаются найти радость в неверных источниках, то есть там, где ее в принципе и быть не может. И вот тот самый пример, о котором я вам говорил. Человек, посвятивший, имевший прежде всего очень высокое положение в обществе, да? Человек, который сам о себе говорит, я был царем в Израиле. Это Екклесиаст, проповедник. И он посвятил свою жизнь, будучи человеком, которому Бог дал сверхъестественную мудрость. Он говорит, я посвятил свою жизнь тому, чтобы найти эту самую радость, найти, где эту радость брать, как ее достигать, как ей радоваться. И он говорит о том, что я пытался найти удовольствие, радость в самых разных сферах. Я искал ее в искусстве, я искал ее в мудрости, я искал ее в молодости, я искал ее в красоте, я искал ее в женской любви. И что говорит этот человек? Книга Екклесиаста, 1 глава, 14 стих. «Я видел все, что делается под солнцем, — говорит этот человек, — все суета и все погоня за ветром». Вот его вывод. У этого человека были гораздо большие возможности, чем у нас сегодня при всех наших айфонах, айпэдах, вайфаях и так далее. Человек был царем. Ему были доступны все ресурсы, которые тогда имелись в этой стране. Все тот же самый Екклесиаст в книге Притчи, потому что авторство книги Притч также приписывает этому человеку, мудрому царю Соломону, который в книге Екклесиаст выступает вот под таким псевдонимом, проповедник. А в 14 главе книги Притч, 13 стихе, он пишет: «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Интересное наблюдение. «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Другими словами, этот человек предупреждает нас, что если вы ищете радость не там, где она есть, если вы черпаете свою радость в неверном источнике, то эта радость будет либо кратковременной, либо концом такой радости будет печаль. То есть вы не получите того, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. И последняя проблема с ложной радостью – это то, что очень часто люди имеют неверные представления о том, что такое радость. Все тот же самый Соломон в 15 главе книги Притчи пишет: «Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямой дорогой». Посмотрите, интересное наблюдение. Глупость – радость для малоумного. То есть такой человек искренне радуется. Он думает, что это и есть радость. Он живет глупо и радуется этому. Соломон говорит: «Глупость – радость для малоумного». В другом переводе это «скудоумный человек». То есть очень часто люди не понимают, что такое радость, и именно поэтому то, что они находят, обманывает их ожидания. К несчастью, ложная радость возможна даже в той сфере, которую мы называем духовной, и я сейчас обращаюсь к верующим. Да? Помните, когда Иисус посылает первых своих учеников на одну из их первых миссий, Он посылает их, перед этим Он наделяет их очень серьезными полномочиями, Он говорит: идите, исцеляйте больных людей в подтверждение того, что вы проповедуете истину, в подтверждение того, что вы проповедуете Евангелие, то есть радостную, добрую весть. Изгоняйте демонов, то есть освобождайте людей от власти сатаны. И вот ученики возвращаются обратно, и они говорят, Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стих, что: «Господи, нам бесы повинуются, мы людей изгоняем». Что говорит нам это, им на это Христос? Он говорит: «Вот я дал вам власть наступать без вреда для вас на змей и скорпионов». Понятно, что это не физические змеи и скорпионы, скорее всего, это символ вот тех злых духовных сил, от которых ученики, наделенные Христом определенной властью, были призваны во время своей миссии освобождать людей, которым они проповедовали, и преодолевать всю силу врага. Но радуйтесь не тому, что духи вам подчиняются, а тому, что ваши имена записаны на небесах. Другими словами, акцент радости учеников сместился совершенно в другую сферу. Господи, это так здорово! Нам повинуются нечистые духи, мы прогоняем тьму, мы освобождаем людей, как это здорово! Но Христос говорит: послушайте, ваш акцент сместился не туда. Самое главное, о чем вы должны радоваться, это что вы спасены, что ваши имена записаны на небесах. И часто мы, как верующие, тоже попадаемся в эту ловушку, увлеченные какими-то церковными мероприятиями яркими, да, и мы думаем, что это так здорово, мы служим Богу, мы что-то это делаем, и заметьте, очень часто именно вот организация, подготовка таких мероприятий приводит к конфликтам между верующими. А я считаю, это надо сделать так. А почему ты так считаешь? А я считаю, это нужно сделать по-другому. И начинается, да? Потому что мы радуемся не о том. Потому что мы думали, что в конце мы скажем: как классно прошла конференция, как здорово мы подготовили евангелизацию. А Христос говорит: радуйтесь не этому. Это здорово. Это все имеет свою цель и назначение в плане Бога. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Представьте себе, что какой-то корабль терпит кораблекрушение. Люди падают в воду, люди падают за борт. В результате спасательной операции людей спасают. И представьте себе, человека вынимают из воды, да? Как вы думаете, какими будут его первые слова? Наверное, слава тебе, Господи, завтра мне не придется отменять важную встречу. Завтра я успею на эту встречу, мы заключим контракт, все будет нормально. Вы думаете, такие первые слова человека спасенного? Наверное, все-таки нет. Наверное, человек скажет: слава Богу, я спасен. Слава Богу, моя жизнь спасена. А все остальное, встречи, контракты, расписание, планы, это все вторичное. Человек спасен. И точно так же и с нами. Очень важно для нас, как для верующих, хранить вот эти ориентиры. Истинная радость. Что такое истинная радость? Вспомним наше определение, да, что радость – это чувство душевного удовлетворения. Мы немножко модифицируем это определение, и у нас получится, что истинная радость исходит из удовлетворенности души, живущей истинными ценностями. То есть истинная радость – это чувство удовлетворенности души, которая живет неизменными, истинными ценностями. Именно поэтому Павел говорит, что источником вашей радости является Бог, который не изменяется, ценности которого истины. Основные характеристики истинной радости – это правильное основание, правильный источник, то есть она основана на неприходящих ценностях. В Ветхом Завете в книге пророка Иаиля говорится о том, что Бог как неизменный источник, как тот, кто оправдывает наши ожидания, говорит, что еврейский народ, который в то время отвернулся от Бога, если он снова вернется к Богу, если он раскается в своих грехах, то Бог продолжит неизменно давать ему благословения, выраженных в виде дождя, который будет идти весной, будет идти осенью, для того, чтобы у людей был урожай, для того, чтобы люди смогли есть. Пророк Иаиль говорит так. «Радуйся, народ Сиона, веселись о Господе твоем Боге. Он даст тебе осенний дождь в праведности, он пошлет тебе обильные дожди осенние и весенние, как бывало и прежде». То есть Бог неизменен. Поэтому истинная радость, если вы хотите иметь истинную радость, и чтобы эта радость была глубокой, чтобы она была больше, чем мимолетное чувство, то вашим источником должно быть что-то неизменное. Павел говорит, что таким неизменным источником является сам Бог. Еще одной основной характеристикой истинной радости является то, что она формирует наше правильное отношение к реальности. В Евангелии от Иоанна в 16 главе, 24 стихе, Христос говорит ученикам очень интересную вещь. Он говорит, «Пока вы во имя Мое не просили ничего, просите и получите, чтобы ваша радость была совершенной». Очень интересная высказывание Иисуса Христа, обращенное к ученикам, «пока вы ничего не просили во имя Мое». Я думаю, нам в современном обществе это очень хорошо понятно, что такое просить во имя кого-то, ради кого-то. Да? Все мы с вами помним, я от Ивана Ивановича, да? И тут же все двери, которые до этого были закрыты, они вдруг открываются. Христос говорит, раньше вы обращали свои просьбы к Богу на основании того, какой была ваша жизнь. Да? То есть евреи жили под определенным законом, который им дал Бог. И они, обращаясь к Богу, понимали, что если их жизнь более-менее соответствует закону, то, наверное, Бог их услышит. Да? Это то, о чем говорит апостол Павел, что по ритуальной части закона его жизнь была безупречной. Если же в их жизни есть какие-то вещи, которые неприятны Богу с точки закона, то они понимали, что вряд ли Бог их услышит, вряд ли Бог ответит на эту просьбу. Так вот Христос им говорит, что теперь вы можете адресовать свои просьбы к Богу во имя Христа. Безусловно, Христос не имел в виду, что это будет просто формальное обращение к Богу. Бог, вот я прошу тебя во имя Иисуса Христа, ради Иисуса Христа. Понятно, что когда мы говорим вот эту аналогию, что я от Ивана Ивановича, это подразумевает, что этот человек может нас и не знать, но он понимает, что мы, наверное, знаем Ивана Ивановича. В отношениях с Иисусом Христом у нас должна быть полная убежденность, что мы знаем Христа, что мы приняли то, что предлагает Христос. И именно на основании того, что мы знаем Христа, Бог слышит нас. Третья основная характеристика истинной радости – это правильное видение, правильная перспектива, то, как мы видим жизнь. Тот же самый Екклесиаст в 11 главе 9 стихе пишет, «Веселись, юноша, пока молодой. Пусть твое сердце радуется в дни юности твоей. Следуй влечению сердца твоего и желанию глаз твоих, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». А большинство людей, когда читают этот стих, они видят только негативный подтекст. Суровый Бог говорит, что бы ты ни делал, имей в виду, дружище, что за все это ты будешь отвечать по полной. Но здесь есть и другой аспект. Молодость – это хорошо, в этом нет ничего плохого. Получать какое-то удовольствие, радость, которая обусловлена теми рамками, которые Бог рисует нам, в этом нет ничего плохого. Веселись. Просто имей в виду, что каждый раз, когда ты это делаешь, имей правильное основание, имей правильный источник и правильные ожидания, то есть, грубо говоря, сравнивай свой источник с тем, что предлагает Бог. Тогда твоя радость будет чистой. Тогда, придя перед Богом, ты будешь понимать, что твой источник радости был основан на Боге, и твои ожидания были связаны с Богом. Ну и приведу вам простой пример, да? Мы можем радоваться от простых вещей. Обед, еда. Нигде в Библии не написано, что вкусный обед, вкусная еда – это плохо, да? То есть мы можем вкусно поесть и испытать от этого радость, настоящее удовольствие. Но как только мы съедим лишнего, то эта радость тут же проявится в себя в том, что будут боли в животе, будут проблемы какие-нибудь, я не знаю, с печенью, еще с чем-то. Точно так же и с духовной радостью, да? Когда мы начинаем радоваться, и наш источник не в том месте, и наши ожидания неправильно направлены, то так же, как и с физическим вот таким перееданием, наш духовный организм тут же нам даст знать, что что-то здесь не так, что либо наш источник не там, либо наши ожидания не соответствуют этому источнику. То есть нет ничего плохого в том, чтобы мы могли радоваться хорошей погоде, тому, что наши дети здоровы, тому, что мы еще молоды, ну кто из нас молод, да, тому, что у нас хорошее здоровье, что у нас есть хорошая еда на столе, у нас есть хороший дом. В этом нет ничего плохого. Вопрос в том, является ли это источником нашей радости или нет. Где наши акценты? Что крадет у нас радость? В Писании есть очень много мест, которые говорят о том, что является основными врагами настоящей радости. Но мы с вами смотрим вот на этот отрывок, в который апостол Павел, обращаясь к филиппийцам, говорит очень интересные вещи, которые нам, в принципе, современным людям вряд ли понятны, хотя мы попробуем их понять. Апостол Павел начинает обращаться к своему, к тем преимуществам и к тем благам, которые он имеет по рождению. Он говорит: «Остерегайтесь псов, людей, творящих зло, остерегайтесь тех, кто увечит тела». В синодальном переводе употребляется слово «обрезание», потому что мы – это те, кто воистину обрезаны, кто поклоняется Богу через Его Духа. Мы гордимся Христом, Иисусом, и не полагаемся на человеческие заслуги и преимущества, обретенные с рождения. Хотя у меня самого есть основания полагаться на них, если кто-нибудь еще думает, что у него есть основания полагаться на заслуги и преимущества, то у меня их больше. Мне сделали обрезание на восьмой день после моего рождения. Я принадлежу к народу Израиля, племени Вениамина. Я иудей, родившийся от родителей иудеев. Что касается отношения моего к закону, то я фарисей, то есть я радикальный законник. Рвение мое было направлено на преследование церкви. Во всем том, что закон считает праведностью, я был безупречен. Другими словами, апостол Павел говорит, если в обществе есть какие-то представления о том, что хорошо, то я все это сделал. С чисто ритуальной, с чисто внешней стороны я все это сделал. Он говорит о вещам, которые были понятны каждому иудею, каждому еврею, который придерживался строго правил закона. Павел говорит, если кто-то хочет чем-то хвалиться, если кто-то хочет бросить мне вызов и в чем-то меня обвинить, то у вас не будет ни одного шанса. Я все это сделал, все это было в моей жизни. И апостол Павел говорит о том, что есть определенная категория людей. Называет он их очень жесткими терминами. Он говорит о двух категориях людей – о псах и о членовредителях. В синодальном переводе там стоит слово «берегитесь обрезания». Интересно то, что когда я смотрел язык оригинала греческий, то два стиха на стыке, второй стих и третий стих, когда апостол Павел говорит. Назад перемотка не работает, только вперед. Апостол Павел говорит, что берегитесь обрезания, да? Слово в оригинале – это слово «увечья». И дальше говорит, а истинное обрезание Богу – это мы, служащие Богу в духе и в истине. Там стоит слово «обрезание». То есть обрезание – это тот ритуал, который исполняли евреи над всеми младенцами мужского пола на восьмой день, и это было символом того, что эти люди принадлежат Богу. Так было когда-то с их предком Авраамом. Бог ему сказал сделать так. Проблема евреев заключалась в том, что со временем они забыли подлинное значение этого ритуала, и они считали, что знак на теле, вот эта хирургическая операция небольшая, но достаточно болезненная, она сама по себе является знаком того, что человек принадлежит к Богу. Но на самом деле это не так. И апостол Павел в письме к филиппийцам говорит об этом. Он говорит о том, что самоправедность – это самый главный враг радости. И вот почему. Кто такие псы? В разных традициях у разных народов это имя нарицательное применялось к самым разным понятиям. Например, в Греции словом «псы» называли философов киников, то есть таких очень ортодоксальных, очень аскетичных, вот их называли псами, потому что они вели жизнь, очень похожую на жизнь бродячих собак. И у нас сегодня в нашем обществе нам не всегда это понятно, да, потому что среди нас многие любят собак, многие держат собак, многие очень с собаками так интересно обращаются. Мы видим, когда зимой выходит хозяин с собакой, на ней какая-то интересная одежда, да, там маленькие ботиночки, жилеточка, еще что-то, чтобы собака не замерзла. На Древнем Востоке все было совершенно по-другому, да. Собака была именем нарицательным. Пес, собака – это было нечистое животное. В нескольких местах Ветхого Завета мы можем видеть это, например, когда Саул гоняется за Давидом, которого Бог избрал и дал ему обещание, что он будет царем после Саула. Саул никак не может с этим смириться, его одолевает ревность, ненависть. Он гоняется за Давидом, и однажды, когда он почти догоняет Давида, но тем не менее Давид по милости Бога каким-то образом ускользает от преследования Саула, он обращается к Саулу и говорит: «Против кого вышел царь Израиля? Против кого ты вышел? Кого ты преследуешь? Мертвого пса? Блоху?» То есть на Древнем Востоке пес, собака – это вот, ну, не то, не, имеет не то значение, как мы привыкли сегодня к этому относиться. Во Второзаконии говорится, что ни платы блудницы, да, то есть, другими словами, ни денег, которые получила проститутка в результате своей профессии, она не может эти деньги принести и положить в храм, как дар, как пожертвование Богу. И точно так же нельзя, если ты продал собаку, внести деньги от этой продажи и положить их как пожертвование Богу. Вот настолько на Древнем Востоке отношение к собакам было негативным. Да возликуют и возрадуются все владельцы кошек. Это шутка. В книге Откровений термином «псы» или «пес» обозначаются все нечистые люди, которые не войдут в Царство Бога. И сам Христос говорит о проповеди Евангелия, он говорит: не давайте святыни псам и не мечите бисер перед свиньями. Да? Вот не давайте святыни псам, потому что в традиции Древнего Востока, в традиции еврейского народа пес – это было нечистое животное, это было что-то омерзительное, то, чего они чуждались. И очень часто вот этим же словом они между собой называли язычников, то есть всех, кто не принадлежал к израильскому обществу. И интересно получается, что апостол Павел берет этот термин и обращает его против самих же иудеев. Он говорит: на самом-то деле псы – это вы. Вы – злые делатели, которые пытаетесь извратить Евангелие, то есть сказать, что нет, недостаточно просто веры в Христа для того, чтобы спастись, что не это должно приносить человеку истинную радость, но что вы еще должны заслужить положение перед Богом, следуя исполнению дел, так сказать, самоправедности. Поэтому они проповедовали и делали то, что с точки зрения Евангелия, которого проповедовал Павел, было злом. Поэтому Павел употребляет такое жесткое, с одной стороны, понятие для нас, с другой стороны, понятие для них обычные псы, злые делатели. Берегитесь таких людей, потому что это те, кто у вас украдут настоящую радость. Это те, которые будут возвращать вас к пониманию того, что я сегодня могу молиться Богу, потому что я сделал такое-то хорошее дело, такое-то хорошее дело и такое-то хорошее дело. Апостол Павел говорит, что мы можем стоять перед Богом просить что-то у Бога только на основании одной или того, что сделал один человек, Иисус Христос, который привел нас в общение с Богом. Это полностью Его заслуга, а не наша. Мы только лишь принимаем это. Поэтому псы, можно сказать, что это некая аллегория, да, это некая такая вот аллегорическое значение, когда апостол Павел говорит, что это наши мысли, когда мы пытаемся строить свои отношения с Богом исключительно на том, что мы сделали для Бога, как мы думаем, что мы заработали перед Богом. Кто такие членовредители? Еще один такой хлесткий, жесткий термин – членовредители. То есть апостол Павел опять же говорит, что это те, кто говорят и проповедуют о том, что для того, чтобы испытывать настоящую радость от спасения, которое нам Бог дал через Христа, нужно еще что-то сделать. Нужна вот эта небольшая хирургическая операция, которая сделает вас автоматически причастными к избранному народу. И апостол Павел говорит, что обрезание – это лишь знак на теле. Это просто внешний знак, о котором многие забыли, не понимают даже его значения. И он говорит о том, что настоящее обрезание – это когда человек принимает дар спасения, который Бог дает нам через Христа, что изменяет его внутренность, его сердце, изменяет его представление о том, что происходит вокруг, и формирует его характер особым образом. То есть, другими словами, Павел говорит, что если у вас только знак на теле, это ничего не значит перед Богом. Если ваше сердце не изменено, если у вас нет близких отношений с Богом, это не значит ровным счетом ничего. Интересно то, что когда я смотрел исторически, как апостол Павел путешествовал, к тому моменту, когда он уже был в Риме, в тюрьме, он уже столкнулся впервые вот с такими, как их называли, иудействующими христианами, и столкнулся с ними в Галатии, еще один город на востоке Римской империи. И апостол Павел писал им послание, письмо, и вы все помните это письмо, как раз вот это письмо является теологическим, когда он им говорит: «Несмысленные галаты, кто внушил вам доверять тому, чего я вам никогда не говорил и не проповедовал, что для того, чтобы быть спасенными и наслаждаться вашим спасением во Христе, нужно еще что-то, кроме веры во Христа». И апостол Павел, видимо, понимая, что когда-то эти люди дойдут и до Филипп, он пишет такое предупреждение филиппийцам против так называемых псов и членовредителей. Согласно апостола Павла, признаки внутреннего обрезания, да, того, что было принято, призвано принести обрезание в жизнь верующих евреев, они следующие. Он говорит, это служение под руководством Духа. Это когда человек, его высшим приоритетом является Христос. То есть он хвалится не чем-то внешним, но он хвалится Иисусом Христом. И тем, что он полагает свои надежды не на человеческие заслуги и преимущества, которые, как Павел говорит, некоторым даны от рождения. Не этим он хвалится, не на это он возлагает свою надежду, но исключительно на то, что сделал Христос для нас. То есть, если псы – это наши неверные внутренние представления, то членовредители – это наши внешние действия и попытки навязать вот те же самые идеи другим людям. Когда мы говорим, ну, вера – это здорово, это хорошо, это классно. А что ты делаешь для Бога? Только не поймите меня неправильно, я сейчас говорю только об одной стороне этого явления. Есть другая сторона этого явления. И именно поэтому, когда сегодня мы смотрим на современное христианство, то мы видим две вот такие крайности. Суперрадостное, беззаботное христианство – которая основана только на одном факте. Бог нам простил грехи, аллилуйя, слава Богу, нам больше ничего делать не надо. И это правильно, но только отчасти. С другой стороны, это такое, знаете, смурное, суперсерьезное, супердуховное христианство, которое говорит, наша радость, она внутренняя, она глубокая, она настолько глубокая, что никому не видно, что мы радостны вообще. что мы радуемся от того, что мы спасены, что мы спасены даром, что это не наша заслуга. И вот два вот таких крайних лагеря, когда мы мечемся от одного к другому. И по логике вещей, следуя Писанию, чем более мы зрелыми мы становимся, тем, по идее, вот эта синусоида, вот эти колебания, они должны быть все меньше и меньше. Наша жизнь и наша радость во Христе, она должна становиться более стабильной и глубокой, и зрелой, и в то же время она должна озарять своим светом все вокруг, чтобы люди видели, что мы по-настоящему рады, что Христос – это не обязаловка, что наша духовная жизнь – это не то, что нас заставляют делать, а что это то, чем мы живем, это то, что нас по-настоящему радует. Поэтому апостол Павел говорит филиппийцам: братья, сестры, самый большой враг радости, который убьет вашу радость в самом зародыше, это самоправедность. Это когда вы думаете, что вы можете что-то дать Богу, что вы можете что-то дополнительно сделать для вашего спасения. Нет. Расти в спасении, да, как он говорил раньше, со страхом и трепетом и с радостью, но прибавить к этому спасению – ничего. Что дарит нам по-настоящему радость? Павел говорит, в прошлом все это, вот то, что он перечислял до этого, все свои преимущества, все свои привилегии, которые он получил от рождения, что он иудей от иудеев, что он был обрезан по закону на восьмой день, что его родители были чистокровными евреями, вот все это для него когда-то было важным. Но теперь, благодаря Христу, больше ничего не значит. Очень сильное и серьезное заявление. Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не значит, не стоит по сравнению с величием познания Христа Иисуса Господа моего. Будучи рабом Христа, я ради Него отрекся от всего, так что все это было ненужным ссором, мусором. Мое единственное желание – обрести Христа и найти самого себя в Нем с праведностью, основанной не на законе, а на вере в Христа, с праведностью, которая идет от Бога и основана на вере. Некоторые не совсем верно понимают утверждение этого апостола Павла, как будто бы Павел говорит здесь, что я настолько далек от мира, от его реальности, что вот все, что меня окружает, это вообще для меня ничего не значит. Павел говорит не об этом, он говорит просто в сравнении с познанием Христа, в сравнении с тем, что познание Христа приносит в жизнь Павла и в жизнь верующего, все остальное – это не больше, чем ссор и мусор. И это действительно так. То есть, когда вам дают что-то, чего вы так долго ждали, чего вы так долго хотели, я не знаю, о чем вы мечтали всю жизнь, вы вдруг получаете это, вы понимаете, что по сравнению вот с этим – все остальное просто ничего не значит. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Но Павел говорит, что поскольку Христос в своем величии, в том, как Он его просветил, в том, как Он его спас, в том, какие ориентиры в жизни Он дал Павлу, все остальное – это не более чем мусор. На самом деле, в языке оригинала Павел использует термины такие, знаете, торговые, да, вот как торговались раньше на площади, ущерб и прибыль. Ущерб и прибыль. То есть он говорит, вот в сравнении с познанием Христа все остальное, это ничего не значит, это просто убытки, это ничего не значит. А Христос – это настолько большая прибыль, что вот эти убытки, они просто в тысячу раз покрыты, они ничего не значат. И очень важно, что Павел говорит опять, чтобы внайтись в Иисусе Христе не со своей праведностью, а с праведностью, которая приходит от Бога, по вере. Что дает нам радость? Основываясь на том, что мы сказали ранее. Радость дает нам способность правильно расставлять жизненные приоритеты. Как Павел. Павел говорит, вот есть преимущества, которые даются от рождения, а есть познание Христа. Познание Христа настолько выше и важнее всего этого, что это первый приоритет в моей жизни, это высший приоритет в моей жизни. Поэтому познание Христа дает нам способность радоваться и правильно расставлять приоритеты в нашей жизни. Если Христос, являясь неизменным источником, дарит нам настоящую радость, которую не может ничто изменить, то Он наш высший приоритет. Он наша высшая ценность в жизни. Радость усиливает наше желание познавать Христа. Как говорит апостол Павел, я стремлюсь, я отчаянно желаю, я хочу познать Христа. И когда мы испытываем радость от познания Христа, то мы одновременно с этим испытываем еще большее желание Его познавать. Радость помогает нам наслаждаться нашими отношениями с Богом, основанными на праведности, которую Он подарил нам через веру. Это то, что ограждает нас от вот этих неверных представлений, которые у нас крадут радость. Мы испытываем подлинную радость от того, что в противовес тому, как это происходит в окружающем нас мире, когда за все нужно платить, Бог дает нам спасение, которое досталось Ему дорогой ценой, но которое нам дается бесплатно, только благодаря вере в Христа. И это дарит нам самую настоящую, самую истинную радость. Да? Если мы радуемся от того, что мы на заправке сэкономили 15 рублей, и мы радуемся, то какую радость должно нам дарить просто мысль о том, что Бог нам дал спасение, Бог нам дал вечную жизнь, и бесплатно. И это не 15 сэкономленных рублей. Павел говорит, что настоящая радость приходит в нашу жизнь через отношения с Богом, через веру. И эта радость является настоящей, потому что происходит из неизменного источника и, с одной стороны, правильным образом формирует наши ожидания, что мы не ждем того, чего и не будет. Прочитали вы где-то в интернете, продается фотоаппарат за 30 тысяч рублей. Вы увидели, что на этом сайте он продается дешевле всего. И вы в такой радости садитесь на машину или на метро, или на автобус и едете туда, чтобы, сэкономив на самовывозе, приобрести вот этот фотоаппарат, который там стоит дешевле всего. И вы приезжаете, и вдруг оказывается, что это была цена за белую модель, а вы хотите исключительно черную модель. И эта цена была просто за корпус, а вы хотите комплект, объектив и корпус. И вы разочарованы. Ваши ожидания обмануты. Поэтому радость, которую мы испытываем в Боге, она, с одной стороны, корректным образом формирует наши ожидания, и, с другой стороны, эти ожидания никогда не обманывает. Как не терять и развивать нашу способность радоваться, говоря о применении? Апостол Павел пишет, заключает этот отрывок такими словами. «Я хочу познать Христа и ту силу, которая воскресила Его из мертвых. Я хочу также разделить Его страдания и уподобиться Ему в Его смерти с надеждой, подобной Ему воскреснуть из мертвых. Я хочу познать ту силу, которая воскресила Христа из мертвых, и также разделить Его страдания». По сути дела, здесь есть, ну, здесь нет готовых рецептов. Как нам не терять радость и как нам постоянно развивать нашу способность радоваться. Но я точно знаю, что если вы будете практиковать в своей жизни две вещи, то вы будете гораздо ближе к ответу, чем если вы их не будете практиковать. Именно потому, что часто мы понимаем радость как нечто оторванное от источника, да, то есть мы просто испытали какое-то чувство радости, мы думаем, ой, как это здорово, как это классно. На самом деле радость имеет источник, и мы с вами говорили о том, что источник истинной радости – это Бог. Поэтому что нам нужно делать для того, чтобы черпать эту радость из истинного источника? Апостол Павел говорит, я хочу познавать Христа. Как мы можем познавать Христа? Библия – это слово Бога для нас. И именно читая Библию, именно размышляя над Библией, именно изучая Библию, мы можем быть точно уверены, что мы у истинного источника радости, что мы у правильного источника, что в этом источнике как раз те самые верные ценности, которые соответствуют нашим ожиданиям. Мы же хотим, потому что мы радуемся от того, что что-то соответствует нашим ожиданиям. И Слово Божие способно корректировать наши ожидания, Слово Божие способно давать нам правильные ожидания – и являться тем самым правильным источником, из которого мы черпаем. Поэтому, если вы сделаете изучение Библии, чтение Библии частью вашего ежедневного расписания, 5 минут, 10 минут, еще сколько-то минут, полчаса. И не просто чтение, почему я использую здесь термин «пребывать»? Он, с одной стороны, такой религиозный термин, да, с другой стороны, он гораздо больше, чем просто читать. То есть, когда я не просто прочитал и забыл, а когда, как над любой интересной прочитанной книгой, я думаю, я размышляю, почему вот ее герой поступил таким образом или не поступил таким образом. Почему события произошли так или иначе? То есть я размышляю, я не просто прочитал, я думаю, а как это можно применить в моей жизни? А применимо ли это? Применимо ли жизни современного человека то, что было написано почти 2000 лет тому назад? Поэтому пребывать в Слове, чтобы познавать Христа, апостол Павел говорит, именно от познания Христа он испытывает самую большую радость. Поэтому пребывайте в Слове. Читайте Библию, размышляйте над ней. Печально говорить, что сегодня современное христианство, это, вы знаете, это две крайности. Либо какая-то философия, да, с таким очень стройной концепцией, стройным учением, но при этом не имеющая подлинных чувств, настоящих чувств, радости. Да. Все то, о чем говорит Павел, как мы говорили, ободрение, смирение. Вот всего того, о чем пишет Павел в послании к филиппийцам. Либо наоборот, это одни эмоции без какого-либо серьезного основания. Так вот, чтобы в вашей жизни не было так, либо чтобы ваша радость была очень легковесной, которая быстро проходит, либо обманывает ваши ожидания, либо чтобы ваша радость была просто концепцией богословской, чтобы не было этого, читайте Библию, молитесь, общайтесь с Богом, просите, чтобы Бог открывал вам свое слово, Бог открывал вам свою волю, и тогда я уверяю вас, вы будете испытывать настоящую радость. Не просто от понимания, а от того, что все это может быть частью вашей жизни и может трансформировать вас. И в другом месте апостол Павел, говоря об этом, он говорит, я не считаю, что я достиг. Не подумайте, что я сейчас говорю о том, что в один день вы станете другим, вы станете таким духовным, супердуховным, таким гигантом веры. Да? Павел говорит о том, что точно так же, как мы растем нашим физическим возрастом, так же происходит наш духовный рост. Но рост происходит, когда мы едим, когда мы что-то вкушаем, когда мы едим еду, да, когда мы кушаем регулярно. И поверьте мне, никого из нас это не повергает в уныние и в усталость. Ой, опять нужно покушать. Никто так не думает. Все едят и испытывают, как правило, от этого удовольствие. Что еще можно сделать для того, чтобы не терять радости, чтобы возрастать в нашей способности радоваться настоящей радостью? Это практиковать те ценности, которые даны в Божьем Слове. Практиковать. Ну, например, в Псалме 36, 3 стихе автор Псалма Давид говорит так. «Уповай на Господа и делай добро». «Живи на земле и храни истину, уповай на Господа и делай добро». В Новом Завете все тот же самый Павел в послании Галатам в 6 главе 10 стихе пишет такую очень важную вещь, которая прям рефреном перекликается с тем, что писал Давид. «Потому что пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. Пока есть возможность, давайте будем делать добро». То есть давайте будем практиковать, упражняться в тех ценностях, который мы находим в Слове, когда мы его изучаем. Это приносит нам подлинную радость. Еще одна из духовных практик, одна из практик тех ценностей, которые есть, это то, что пишет апостол Павел. Он говорит, что я не только хочу познать Христа, и это ограничивается на умственном познании Христа. Он говорит, я хочу и быть соединенным с Ним в Его смерти, чтобы вот в этой надежде достигнуть вместе с Ним воскресения мертвых. Страшные слова. Я хочу познать Христа в Его смерти, не только в Его воскресении, в Его радости, но и в Его смерти. Что это значит? Апостол Петр в своем первом письме к верующим пишет такие слова. Поэтому радуйтесь, как и апостол Павел, радуйтесь, братья и сестры. Даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях, Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота, которое хотя и испытывается огнем, но все равно не вечно, чтобы она, то есть вера, принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос. Радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Почему? Потому что ваша вера испытывается, ваша радость от этого, вопреки общим представлениям, что зачем нужны страдания, мы испытываем боль, мы испытываем дискомфорт, ничего хорошего от этого быть не может. Петр придерживается другого мнения, он говорит, через все это, если вы понимаете, что над всем этим стоит Бог, неизменный Бог, проходя через это, испытывается ваша вера, вы получаете возможность расти в радости. Ваша радость становится более зрелой и более независимой от внешних обстоятельств. Она основана на радости в Боге, она основана на Его спасении, она основана на том, что Бог делает в вашей жизни. И Петр продолжает в этом же послании, в 4 главе, 12 стихе, он говорит, «Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания». То есть, если в первом отрывке этого письма Петр пишет просто об испытаниях, которые могут рассматриваться как что-то странное, то дальше он пишет, не удивляйтесь вот этих огненных испытаний. То есть это не просто испытания, это очень серьезные испытания, которые проходят верующие и все люди. И он говорит, и в этом нет ничего странного. Огненные испытания, и в этом нет ничего странного. В этом нет ничего странного для верующих. Потому что верующий должен понимать, что все, что не делает Бог в его жизни, в конечном итоге будет служить только Его благу. Наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях Христа, чтобы вам радоваться и веселиться и тогда, когда откроется Его слава. Огненное испытание – это не странно, говорит Петр, но наоборот, это повод к радости. Звучит как некая шизофрения, но для человека, который понимает, что является мотиватором такой радости. Огненное испытание может стать очередным событием в его жизни, которое сделает его более зрелым человеком. И это именно то, что привлекало неверующих людей в ранней христианской церкви. В первых верующих, которые, проходя серьезные страдания, те самые огненные испытания, переживали их, отражая радость. Это было для людей странным и непонятным, но Петр говорит, что для верующего, источник радости которого в неизменности Бога, в самом Боге, это не является чем-то странным. Это послужит к его большей зрелости, к укреплению его веры. В следующий раз мы, продолжая рассматривать письмо апостола Павла к верующим в Филиппах, будем говорить о целеустремленности, и о том, к чему нам нужно стремиться в нашей христианской жизни, за кем следовать и кому подражать. Еще раз напомню то, о чем мы с вами говорили сегодня. Мы попытались с вами дать определение радости и говорили о том, что радость – это чувство внутреннего удовлетворения. Мы говорили о том, что источник радости верующего является сам Бог. Мы говорили о том, что радость бывает двух видов. Бывает радость ложная и бывает радость настоящая. Мы говорили о том, что самоправедность является основным врагом, который крадет у нас нашу радость. Мы говорили с вами о том, что по-настоящему нам дарит радость. И это, следуя апостолу Павлу, это познание Христа. Мы говорили о том, как не терять и развивать нашу способность радоваться. Я приглашаю вас сейчас к молитве. И хочу, чтобы то, что, о чем мы говорили с вами сегодня, перешло из сферы нашего ума. Безусловно, нам необходимо усвоить информацию в уме. Но чтобы наше христианство не было просто догматическим христианством, не было какой-то стройной теологической концепцией, чтобы это было живое христианство, которое видно людям вокруг нас, чтобы люди испытывали также радость и ободрение, сталкиваясь с нами, соприкасаясь с нами, и через это хотели узнать Бога. Когда мы будем молиться, если кто-то из вас пришел сюда сегодня в первый раз, для него все звучит ново, никогда человек не читал Евангелие, я хотел бы помолиться также и о вас, чтобы Бог сделал вам понятным все то, о чем мы говорили сегодня, и не просто, опять же, понятным на уровне понимания разумного, но чтобы эти вещи коснулись вашего сердца и заставили вас задуматься о Боге и, возможно, побудили вас сделать правильный выбор в вашей жизни. Я приглашаю вас к молитве. Господь, мы благодарим Тебя за это время, которое могли провести в размышлении над Твоим Словом. Благодарим Тебя за эти слова, которыми апостол Павел в свое время написал верующим в Филиппах. Слова о том, что та радость, источником которой являешься Ты, может быть доступна нам через наши отношения с Тобой. Через то, что мы черпаем в Тебе как единственном верном и неизменном источнике радости, и Ты никогда не обманешь наших ожиданий. Благодарим Тебя за то, что мы можем просить это у Тебя все во имя Иисуса Христа, для того, чтобы наша радость была совершенна. И мы благодарим Тебя за то, что спасение, которое совершил и которое дал нам бесплатно, даром через Христа, оно лишает нашу радость всяких эгоистичных мотивов, Господь. Я молюсь Тебя о том, чтобы Дух Святой не только давал нам переживать эту радость, но чтобы Дух Святой изменял наше сердце, наше естество и делал радость также нашим плодом, который бы мы приносили Тебе. Чтобы от этого плода исходило определенный запах, определенное благоухание, чтобы этот плод имел определенный вкус, как любой зрелый плод, и чтобы это могло привлекать людей вокруг нас, делая наше христианство по-настоящему живым, по-настоящему радостным, Господь. Я молюсь Тебя за тех людей, которые сегодня пришли сюда в первый раз. Я молюсь, чтобы Ты, Господь, коснулся их сердец, не только их ума, но и их сердец, и чтобы они захотели иметь эти отношения с Тобой, Господь. Потому что Ты все сделал для того, чтобы каждый из нас мог иметь эти отношения и мог иметь это спасение через Христа. Я молюсь Тебе за верующих, за братьев и сестер, Господь, которым и обращено, по сути дела, это послание, это письмо. Господь, пусть в жизни каждого из нас будет верное основание, верный источник и верные ожидания, Господь. И пусть никогда самоправедность не похитит из нашей жизни той подлинной радости, которую Ты даешь нам через познание Христа и через веру. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.